Говорит Радио Свобода. Лидеры Сената США на встрече с Бараком Обамой высказались в поддержку военной операции в Сирии без применения наземных войск. Владимир Путин назвал агрессией возможную операцию против режима Башара Асада без ее одобрения Советом Безопасности ООН. Антиглобалисты проводят свой контрсаммит накануне саммита «Большой двадцатки» в Петербурге. В Словении начинается чемпионат Европы по баскетболу. Здравствуйте! Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 4 сентября, у микрофона Андрей Шароградский. Президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме, скорее всего, удастся заручиться поддержкой Конгресса для проведения воздушной операции в Сирии. Во вторник, во время первых слушаний в Сенате, стала очевидной подавляющая поддержка проведения ограниченной военной операции против режима Башара Асада. К концу дня руководство палаты подготовило проект резолюции, голосование по которому может состояться уже 4 сентября. Слово Юрию Жигалкину.
Во вторник госсекретарь Джон Керри в третий раз за последние дни взял слово, чтобы убедить скептичную аудиторию в необходимости наказания режима Башара Асада за применение химического оружия. На этот раз он обращался к избранной группе законодателей, членов Сенатского комитета по международным отношениям. Задача его состояла в том, чтобы убедить сенаторов, среди них немало скептиков, в том, что у администрации есть четкое представление о том, чего она намерена добиться в Сирии, и это новое военное предприятие не превратится в затяжной военный конфликт. «Президент Обама не призывает Америку вступить в войну», — заявил Джон Керри. «Мы единодушны в том, что нога американского солдата не коснется сирийской земли. Президент дал однозначно понять, что мы не берем на себя ответственность за исход гражданской войны в Сирии. Мы просим лишь предоставить нам полномочия, необходимые для того, чтобы дать понять, что Соединенные Штаты готовы подтвердить делом свои слова». Госсекретарь имел в виду слова президента Обамы о том, что применение дамасским оружием массового поражения вынудит США к действиям. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси, также принимавший участие в слушаниях в Сенатском комитете, так сформулировал цель возможной военной операции. «Мне была поручена задача разработать варианты военных действий с целью предотвратить использование сирийским режимом химического оружия, то есть сорвать его расчеты на использование этого оружия и уменьшить возможности для его применения», — объяснил генерал Демпси. Он пообещал рассказать о том, как Пентагон намерен этого добиться, на закрытых слушаниях в Сенате, назначенных на среду. Во вторник на открытых слушаниях многие законодатели пытались добиться от представителей администрации публичных заверений в том, что у Белого дома нет намерения расширить операцию за пределы воздушных ударов, что нога американского солдата не ступит на землю Сирии. Один из ответов госсекретаря, твердо настаивавшего до сих пор, что такой сценарий исключен, оказался явно неожиданным. Госсекретарь предположил, что может, например, создаться ситуация, когда появится прямая опасность того, что иракское химическое оружие окажется в руках радикальных исламских группировок. Тогда президенту, по словам Джона Керри, могут потребоваться особые полномочия. «Я бы не хотел лишать нас варианта действий, который может потребоваться президенту, чтобы обезопасить нашу страну», — заявил Джон Керри. Это откровенное признание госсекретаря вызвало столь громкое недоумение законодателей, что Джон Керри был вынужден взять свои слова обратно и призвать сенаторов включить в резолюцию, санкционирующую операцию, запрет на отправку в Сирию сухопутных войск. Через несколько часов после завершения слушаний появилось неофициальное сообщение о том, что руководители Комитета по международным делам Сената сформулировали проект резолюции, который будет представлен для голосования в Высшей палате Конгресса в среду. Этот проект содержит два основных пункта. Любая операция не может продолжаться больше 90 дней. Использование американских сухопутных сил исключено. Аналитики считают, что такая резолюция будет одобрена Сенатом. В Палате представителей у нее может быть более трудная судьба. Ее потенциальными оппонентами стали две группы законодателей, чьи мнения не сходятся практически никогда. Это группа консервативных республиканцев и либеральных демократов. Республиканцы встревожены тем, что президент Обама может ограничиться чисто символической, ничего не значащей акцией в Сирии, которая лишь убедит Асада в том, что его действия окажутся безнаказанными, и все предупреждения со стороны США ничего не стоят. Республиканцы предупреждают, что такой же сигнал могут получить Тегеран и Пхеньян. Республиканцы настаивают на том, что если Вашингтон намерен применить силу, то это должна быть серьезная акция, которая подорвет потенциал сирийской армии. Сомневающиеся демократы обеспокоены тем, что Белый дом, по их мнению, настроен слишком решительно. Они требуют заверений в том, что это будет ограниченная воздушная операция, символическое предупреждение Башару Асаду. Белый дом в последние дни пытается уверить обе эти фракции в том, что их требования будут выполнены. Во вторник президент Обама встретился в Белом доме с ведущими законодателями от обеих партий. Судя по заявлениям, законодатели покинули главный особняк страны обнадеженными. Источники в республиканской партии сообщают, что они считают, что администрация готова провести масштабную воздушную операцию. Целью ударов станут сирийские военно-воздушные и ракетные силы, которые теоретически могут использоваться для проведения химических атак. Сенатор Джон Маккейн объявил, что в частной беседе президент Обама заверил законодателей, что цель ударов – изменить ситуацию в Сирии. Демократы говорят, что они вынесли в результате этой встречи ощущение, что цель операции – дать понять Асаду, что химические атаки на собственный народ неприемлемы, что Соединенные Штаты не позволят ему терроризировать сирийцев.
Накануне открывающегося в Петербурге саммита «Большой двадцатки» президент России Владимир Путин дал большое интервью российскому Первому каналу и информационному агентству Associated Press. Внимание наблюдателей прежде всего привлекло заявление Путина о том, что Россия не исключает участие в военной операции в Сирии. На вопрос, который был сформулирован так: какой будет российская позиция, если будут представлены точные доказательства, что атаки проведены правительством Сирии, вы согласитесь с нашей военной операцией? Путин ответил так: «Я этого не исключаю, но хочу обратить внимание на одно абсолютно принципиальное обстоятельство. В соответствии с действующим международным правом санкцию на применение оружия в отношении суверенного государства может дать только Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Любые другие поводы, способы, которые оправдывали бы применение силы в отношении независимого и суверенного государства, недопустимы, и их нельзя квалифицировать иначе как агрессию». Интервью Владимира Путина комментирует пражский независимый политический аналитик Юрий Федоров.
Я абсолютно уверен в том, что Путин пытался и пытается, наверное, до сих пор как-то смягчить ситуацию перед саммитом, потому что, видите, и российско-американские отношения, и, видимо, отношения с рядом европейских стран у Кремля очень-очень напряженные. И достаточно вспомнить, что вот буквально несколько дней тому назад Путин назвал несусветной дурью или несусветной чушью, я сейчас уже точно не помню, то, что, по сути дела, говорил президент Обама. И, естественно, Кремлю хотелось бы очень избежать скандала во время саммита, и перед саммитом, и сразу после. Но, тем не менее, я не думаю, что это заявление свидетельствует о каком-то серьезном изменении в российской позиции. Вот почему. Вопрос вот как стоит. Что такое убедительные или неопровержимые доказательства? То, что представила американские власти, ну, например, с моей точки зрения, очень многие эксперты считают достаточно убедительным это и перехват переговоров сирийских военных. И самое главное, это карта, которая была опубликована, карта, в которой показаны места, куда были нанесены удары химическим оружием. Их, по-моему, 12 таких мест. То есть это массированная атака, рассчитанная на запугивание населения, которое, видимо, в этих районах поддерживает оппозиционные силы. Теперь экспертная группа или инспекторская группа ООН не имеет мандата для того, чтобы указывать, кто именно применил химическое оружие. Мандат этой группы заключается в том, чтобы зафиксировать факт применения или неприменения химического оружия и сказать, что именно было применено. Но сказать, откуда эти снаряды прилетели и каким образом они были запущены, кто виноват, это не входит в функции инспекторов ООН. И, честно говоря, это просто технически крайне сложно сделать, потому что различить, кто именно применял химическое оружие, вот, скажем, даже если будут найдены какие-то устройства, с помощью которых оно было доставлено, то это неубедительно, потому что инспекторы прибыли на место, где нужно проводить анализ, через неделю после применения. И там могло произойти все, что угодно. Это ведь зона боев, ее обстреливали, бомбили. Там можно найти любые осколки. Можно туда подбросить все, что угодно. Так что ответ на этот вопрос, кто именно применил химическое оружие, да еще такой убедительный или неопровержимый, я думаю, что когда Путин это говорил, он прекрасно понимал, что это невозможно. Следовательно, это просто некое политическое или дипломатическое лицемерие и попытка вот сгладить ситуацию.
Ну, а как вы считаете, на Западе понимают вот эту дипломатическую игру Путина, и удастся ли ему избежать скандала на саммите?
Я думаю, что на Западе все понимают прекрасно. Вопрос не столько в понимании, сколько в интересах. Мне почему-то кажется, что многие западные лидеры сейчас не заинтересованы в том, по целому ряду причин, в каждом случае эти причины могут быть разные, но они не заинтересованы в обострении отношений с Россией. Они предпочитают закрывать глаза на позицию Путина, как внутри страны, связанную с преследованием оппозиции, так и вне. Тем более, что ничего, на самом деле, такого уже очень опасного просто Путин не в состоянии изобрести для Запада. Можно блокировать решение Совета Безопасности ООН. Это, конечно, неприятно для западных лидеров, но, в общем, понимаете, даже в чьих-то интересах, потому что целый ряд европейских политических элит не заинтересованы в том, чтобы европейские войска сегодня в нынешних условиях использовались где-то на Ближнем Востоке. И вот это прекрасный аргумент для того, чтобы не посылать своих ребят, свои части, своих летчиков в какой-то конфликт вокруг Сирии или в Сирии. То есть, понимаете, позиция, как я представляю себе позицию, сегодня позиция Кремля, она отвечает каким-то интересам ряда европейских лидеров, но это чисто такие конъюнктурные интересы, и я боюсь, что эти люди просто не задумываются о, так сказать, среднесрочных и долгосрочных последствиях того, что они сейчас отстаивают.
Что-то новое в заявлении Владимира Путина, касающемся дела Сноудена, вы увидели?
Там представлено целый ряд каких-то деталей, но опять-таки они выглядят не очень убедительно. Появился какой-то Сноуден, он нам не очень понравился, мы его не очень полюбили. Какой-то правозащитник, то ли сотрудник ЦРУ. Но мне кажется, что вся история Сноудена, она пока еще покрыта мраком. Там очень много темных пятен. И я боюсь, что интервью Путина, с моей точки зрения, по этому вопросу, оно выглядит не очень убедительно. Да, он, так сказать, там какие-то детали рассказывает, но, повторяю, это несколько противоречит тому, о чем говорил недавно адвокат Сноудена Кучерена, который выдвинул несколько иную версию того, что произошло. Так что еще предстоит разбираться, если когда-нибудь все эти детали и правда окажутся известны средствам массовой информации широкой публики.
Путину пришлось отвечать и на вопросы, касающиеся принятого недавно закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, о Навальном, о деле Фарбера, хотя эта фамилия не называлась. Как вы считаете, вот эти все заявления, это заявления для внутрироссийского или внешнего употребления?
Мне представляется, что эти заявления идут как бы в пандан, идут в одном русле с какими-то новыми нюансами во внутренней политике Кремля, в том, чтобы попытаться немножко снизить растущее разочарование достаточно широкой публики в «Единой России», представить страну и режим как склонный или способный к некой, более или менее демократической эволюции. Причем, на самом деле, мне кажется, что то, что говорил Путин, он говорил, так сказать, скрипя сердце. И, как бы то, что он сказал, не соответствует его внутренним убеждениям. Это чисто такое первое впечатление от прочтения интервью.
В завершении интервью он сказал, что считает себя консерватором. Вот в этом он был искренен, по-вашему?
Я думаю, что да. Как раз вот это, я думаю, его убеждение. Но вопрос, понимаете, в том, что такое консерватор, что такое консерватизм. Разные люди, разные, я бы сказал, философы, мыслители и политики вкладывали в это понятие очень разные вещи. Я боюсь, что Путин видит себя в роли, Победоносцева или Александра Третьего, то есть тех российских правителей, которые, ну, вошли в историю как скорее реакционеры, чем консерваторы. Консерватизм победоносцев — это совсем не тот консерватизм, который отстаивает сегодня, скажем, Дэвид Кэмерон или кто-то еще в Соединенном Королевстве. Это абсолютно разные вещи. Вот Путин — это сторонник российского консерватизма, очень сильно окрашенного в такие православно-националистические, имперские тона. Я повторяю, здесь может быть некое противоречие националистические и имперские, но тем не менее, вот как ни странно, в российском консерватизме это сочетается с этой идеей доминирования российской нации, одновременно идея строительства империи или возрождения империи, если говорить о современной ситуации.
Пражский независимый политический аналитик Юрий Федоров об интервью, которое Владимир Путин дал российскому Первому каналу и агентству Associated Press. К этому интервью мы еще вернемся в нашей программе. Ну а сейчас продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы». Накануне начала работы саммита «Большой двадцатки» в Петербурге открылся контрсаммит, форум антиглобалистов и противников либеральной модели экономики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков.
Стартовавший 3 сентября в Петербурге международный форум «Контрсаммит» собрал альтерглобалистов, активистов левых организаций из многих стран. В полупустом зале международного бизнес-центра на Васильевском острове несколько десятков человек, не считая журналистов, представляли левых – Бразилии, Китая, Мексики, США, Венесуэлы, Голландии, Индонезии, Канады и, конечно, России. Один из организаторов контрсаммита – левый активист, лидер организации «Комиссариат социальной мобилизации», главной целью которой является возрождение российской отечественной промышленности и боевого духа рабочего класса, Дмитрий Жвания так определил основные задачи контрсаммита.
Показать, что те проблемы, которые выносятся на обсуждение на Большой двадцатке, имеют и альтернативные решения. И решения, которые предлагают власть придержащие и ведущие официальные экономисты, они как раз усугубляют кризис мировой, прежде всего сокращая потребительский спрос. Так как главная политика нынешней мировой элиты – это политика сокращения социальных гарантий, социальных служб, социальных выплат и так далее. В итоге у людей падает потребительский спрос и происходит кризис. Это одна из проблем. Вторая проблема, не менее важная, а может быть даже более важная, смотреть в глобальной перспективе – это проблема экологическая. И здесь на контрсаммите соберутся специалисты по так называемой зеленой экономике. То есть изначально, как я понимаю, цель организаторов, как задача организаторов, цель контрсаммита была не построить какой-то идеальный город солнца, да, что вот есть плохой капитализм, есть плохой неолиберализм, а вот надо бы жить бы вот так вот, да. А нет, как раз задача показать, как сейчас в контексте кризиса можно из этого кризиса выйти, используя другие методы, чем те, что предлагают официальные лица.
Предполагается, что резолюция, которую должны принять сегодня на втором заключительном дне форума, будет направлена лидером саммита «Большой двадцатки». Причем это сделать будет несложно. Делегация экспертов из Бразилии, работающая на контрсаммите, также будет работать и на саммите «Большой двадцатки», представляя там правительство этой страны. Кстати сказать, уже в первый день работы саммита член бразильской делегации Иара Патриковски выступила с призывом не ограничивать свободу сексуальности ориентации. Главные темы выступавших – социальное неравенство, глобальный кризис, антигуманизм транснациональных корпораций и, конечно, ситуация вокруг Сирии. Об угрозе войны и ее последствиях говорили все выступавшие – от египтянина Самира Амина до перуанца Рамула Торреса, включая венесуэльца Эдгарда Ландера. По мнению одного из организаторов контрсаммита, директора Института глобализации социальных движений Бориса Кагарлицкого, задача форума форума повлиять на глав государств, участников саммита «Большой двадцатки».
Мы как раз надеемся повлиять на ход событий, и в этом смысле мы будем принимать не громкие резолюции о том, что мы против и всех надо наказать или еще что-нибудь в этом роде. А прежде всего речь идет о том, что политика экономии на социальных расходах, политика свободного рынка и дерегулирования, она не привела к выходу из кризиса. Более того, именно эти меры являются причинами нынешнего кризиса, и нужно менять социальную и экономическую политику. То есть нужно очень серьезно задуматься о том, какими методами управляется экономика. И еще один очень важный момент стоит в том, что так называемый Вашингтонский консенсус, когда все страны, в общем, старались более-менее имитировать те методы экономического управления, которые диктовались ими в Соединенных Штатах, он просто не работает. Он не работает, кстати, в том числе и в Соединенных Штатах. Поэтому речь идет прежде всего о том, чтобы изменить характер экономической политики и ориентироваться на другие приоритеты, ну, демократически формулируемые внутри самих обществ, а не навязанные сверху. С другой стороны, в общем-то, вне нашего плана возникает другая тема, а именно угроза американского удара по Сирии привела к тому, что вопрос о дополнительной резолюции стал, резолюции против атаки по Сирии. И более того, очень важно, что это предложение было сделано именно американскими делегатами контрсаммита. Сейчас нужно сделать все возможное, чтобы повлиять на эту дискуссию и высказать позицию, которая бы способствовала усилению антивоенных тенденций в США.
Присутствуют на контрсаммите и российские чиновники. Один из них – член Общественной палаты Российской Федерации, президент Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Георгий Федоров сообщил о том, что итоговая резолюция контрсаммита будет им доставлена на самый верх российской власти.
Со своей стороны я буду, естественно, продвигать те идеи, которые здесь будут приниматься, озвучивать их, естественно. Я считаю, что вообще как бы в данной ситуации Общественная палата и многие члены Общественной палаты, Государственной Думы там, и других органов государственной власти должны более активно себя вести и присутствовать не только нам на каких-то официальных, но и на неофициальных, и на, может быть, там, контрмероприятиях для того, чтобы, еще раз говорю, услышаны были другие точки зрения. Ну, с моей точки зрения, я считаю, что вот здесь то, что будет озвучено, это будет услышано на самом высоком уровне не только в России, но и вообще по всему миру, потому что, повторюсь, сейчас кризис очень серьезный происходит в мире, и мы на пороге больших изменений, и элиты, и даже те представители тех стран, которые фактически участвуют в вот этом большой глобализации, да, они все равно, там, те правительства и часть элиты, они понимают, что так больше развиваться мир не может, это понятно всем, и нужны какие-то альтернативные пути развития мира.
Таковы основные темы, обсуждаемые альтерглобалистами на площадках контрсаммита. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 4 сентября. Штаб кандидата в мэры Москвы Алексея Навального готовится к акции в поддержку Навального, намеченной на ближайшую пятницу. Организаторы заявили участие в митинге и концерте 25 тысяч человек. Политолог Дмитрий Орешкин, с которым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская, считает, что даже если соберется в два раза меньше людей, это все равно будет большим успехом для избирательной кампании кандидата от оппозиции.
В пятницу 6 сентября на проспекте Сахарова должна пройти акция в поддержку Алексея Навального. Ее организаторы в заявке указали 25 тысяч участников. По мнению Дмитрия Орешкина, даже если митинг соберет в два раза меньше людей, это мероприятие может стать самым массовым в московской выборной кампании.
Я думаю, что как минимум половина-то придет. И это все равно будет в разы больше, чем на любом другом избирательном митинге. 25, может, и не наберется. Но Навальный успешно реализовывает уличную стратегию. Он уже сформировал такую группу своих энтузиастов, которые привыкли ходить за ним с митинга на митинг. Так что ядро митинга будет обеспечена. Вот обеспечится ли шлейф, который обычно подтягивается к этим родом вещам, вот это остается вопросом. Но все равно это будет заметное событие, такой заметный восклицательный знак в избирательной кампании. Понятно, что ни коммунисты, ни Митрохин, ни тем более ЛДПР или «Справедливая Россия» таких масштабных митингов собрать не способны. Способен Собянин, но это будет выглядеть как первомайская демонстрация в добровольно-обязательном порядке.
Место проведения митинга в поддержку Алексея Навального напоминает о другой массовой акции, которая проходила тоже на проспекте Сахарова, но в декабре 2011 года. Тогда митинг собрал около 100 тысяч человек. Однако Дмитрий Орешкин обращает внимание, что та акция случилась после массовых фальсификаций на думских выборах, что и вывело на улицы людей.
Если отклонения будут больше, чем плюс-минус 2-3%, есть основания для скандала, для подозрения, для разборок и так далее. Если же независимые наблюдатели покажут примерно те же цифры, что и официальные источники, то никакие ассоциации с Сахаровым, с Болотной, мне кажется, будут неадекватные, невалидные, нечестные, несправедливые. Тут важно, наконец-то, приучить себя к тому, что не так важно, кто побеждает, как важно, честно мы играем в эти игры или нечестно. Скажем, в декабре были массовые фальсификации, и мы это первыми заявили. А уже в марте в Москве самых грубых форм фальсификации не наблюдалось. Самые грубые – это просто вульгарное переписывание протоколов. Да, был дневной фальсификат, карусели, разного рода голосования по непрерывному производственному циклу, элементарные вбросы, все это было, это днем. Но основную нагрузку при переделывании результатов всегда нес ночной фальсификат, когда просто уже сформированные протоколы, подписанные наблюдателем, просто цинично, вульгарно, тупо переписывались, там приписывая кому надо 200, 300, а иногда и 500 голосов. Никакой дневной фальсификат такого масштаба достичь не может.
После митинга, который предположительно начнется на проспекте Сахарова в 19:00, запланирован и концерт, в котором примут участие популярные российские музыканты. К ним также присоединится белорусский коллектив «Ляпис Трубецкой». Группа «Несчастный случай» тоже выступит на акции в поддержку Алексея Навального. По словам лидера коллектива Алексея Кортнева, аудитория, голосующая за Навального, в большинстве своем совпадает с аудиторией «Несчастного случая».
Вы знаете, мы решили принять участие в этом концерте, потому что мы считаем очень важным сам факт возникновения альтернативы на этих выборах, причем серьезной альтернативы партии власти. Я совершенно не уверен, что Алексей победит на этих выборах. Дело не в этом. Дело в том, что я считаю, мы должны демонстрировать вообще саму возможность альтернативы того, что помимо повседневной обыденности существует еще возможность все-таки проголосовать за человека, который предлагает некую альтернативу нашей нынешней жизни. Потом, ну как-то, когда все тебе запрещают делать, то это же очень хочется делать. Вот как-то все так смотрят козы, большинство наших коллег, на это мероприятие. Это тем более подстегивает к тому, чтобы в нем принять участие. Мне кажется, что электорат Алексея Навального – это люди в основном успешные, состоявшиеся, имеющие образование, которые просто имеют возможности, силы думать, отвлечься от задачи выживания и постоянного зарабатывания денег просто на жизнь своей семьи и задуматься о чем-то еще. Как только человек начинает думать, он начинает искать альтернативу. Когда он раздавлен работой и бытом, он течет по руслу основному. Поэтому, конечно, и наши слушатели, и электорат Навального – это совпадающая аудитория, я думаю.
Митинг на проспекте Сахарова в поддержку Алексея Навального согласован с московскими властями, которые замечают, что в связи с проведением мероприятия им придется перекрыть движение в центре Москвы, а это, вероятно, ухудшит дорожно-транспортную ситуацию на улицах города. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вернемся к упомянутому выше интервью Владимира Путина Первому каналу и агентству Associated Press. В нем он пространно высказался по поводу Алексея Навального, и вот что он сказал в частности. «Где этот господин не появляется, там всегда он следит, как у нас говорят. Всегда за ним какая-то проблема. То спирт, говорят, или спиртовой завод там утащил, то с лесом какие-то проблемы, то у него обнаружились фирмы за границей, он их не задекларировал. Это очевидный факт». Обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов попросил прокомментировать высказывание Владимира Путина по поводу Алексея Навального главного редактора журнала «The New Times» Евгению Альбац.
Либо Владимир Путин плохо информирован, либо его сознательно дезинформирует, либо он откровенно лжет. Потому что что касается вот этой фразы про спирт или спиртовой завод там утащил, то, вероятно, имеется в виду Уржумский спиртоводочный завод Кировской области, по которому было в декабре 2012 года заведено уголовное дело. А, как известно, Алексей Навальный не проходит ни подозреваемым, ни обвиняемым по этому делу. Он был допрошен по нему в качестве свидетеля. Также известно, что когда Алексей Навальный работал советником на общественных началах губернатора Кировской области Никиты Белыха, именно он отловил в местных средствах массовой информации объявление о том, что происходит эмиссия акции Уржумского спиртозавода и что его собираются втихаря приватизировать. И именно он остановил эту незаконную приватизацию Уржумского спиртозавода. Он был приватизирован потом уже, после кризиса и так далее. Так вот, именно Навальный остановил мошенничество с этим спиртозаводом. И он сам никакого отношения к этому делу не имеет. По этому делу, если мне память не изменяет, арестованы два человека. Сейчас они находятся под следствием. Следующий пункт заявления господина президента по поводу леса. С лесом какие-то проблемы. Ну, вот понятно, Путин имеет в виду дело Кировлеса, по которому, как мы знаем, Алексей Навальный был осужден Ленинским райсудом Кирова на 5 лет лишения свободы, так же, как и Петр Офицеров, глава Вятской лесной компании. Мы также знаем, что по этому делу подана сейчас кассация, что приговор не вступил в силу, поэтому юрист Путин, ему бы надо было бы знать, что обвинять человека в том, почему нет судебного решения, он априори не имеет права.
Простите, но Владимир Путин говорит, люди, которые получили обвинительный приговор, согласились с ним и даже отказались его оспаривать.
Это, вероятно, он имеет в виду Вячеслава Ополева, который бывший генеральный директор Кировлеса, который пошел на сделку со следствием, показания которого и легли в основу обвинения против Офицерова и Навального, и который получил 4,5 года условно. Он действительно, насколько я знаю, не оспаривал приговор. Что касается Алексея Навального и Петра Офицерова, то, что мне известно, защита и того, и другого оспаривает приговор непосредственно 3 сентября. Вчера были сообщения в СМИ. Они должны представить свои замечания по поводу приговора. Поэтому еще раз, приговор не вступил в законную силу. Наконец, масса было заключений экспертов, известных юристов и адвокатов, которые говорили о том, что дело абсолютно заказное. Что вся история заключается ровно в том, что Навального за его политическую деятельность хотят посадить, а Петра Офицерова сажает за то, что он работал вместе с Алексеем Навальным. Это что касается этих пунктов, наконец.
Да, есть еще один пункт. Это Путин говорит, у него обнаружились фирмы за границей, он их не задекларировал. Это очевидный факт.
Значит, опять, никаких фирм, то, что очевидно для Владимира Путина, вероятно, его информаторов, совершенно не очевидно для всех остальных. Под словами «фирмы за границей», вероятно, имеется в виду компания MRD Company в Черногории, учредителем которой, согласно реестру Черногории, является Алексей Навальный, Мария Гайдар и некий третий человек. А сам Алексей Навальный и Мария Гайдар утверждают, что они никакую фирму не регистрировали. Фирма не была поставлена на налоговый учет и не вела никакой деятельности со дня регистрации. В недавнем интервью газете «Ведомости» Навальный об этом рассказывает. Он говорит, действительно, в 2007 году у меня была затея, бизнес-проект, связанный с покупкой земли и строительством в Черногории. В итоге они в этот проект с Машей Гайдар не пошли, И каким образом фирма оказалась зарегистрирована, совершенно непонятно. Сейчас Навальный сказал, они направили юриста в Черногорию, который пытается выяснить, каким образом, что и как произошло. Я тут только должна напомнить, что согласно закону о выборах, кандидат на выборах не имеет права иметь финансовых инструментов, то есть счетов, акций за границей, финансовых инструментов за границей, счетов, акций, облигаций, фьючерсов, я не знаю, там, вкладывать свои деньги в зарубежные хедж-фонды, пенсионные фонды и так далее. А, как известно, это доказанный факт, никакой деятельности эта фирма в Черногории не вела, никакой деятельности она не вела, и она даже не была поставлена на учет в налоговые органы. То есть, на самом деле, она должна была быть закрыта через год по законам Черногории, а по всяком случае, то, что об этом писали. Но почему-то она осталась в реестре.
Ну и последний вопрос. В конце своего пассажа о Алексее Навальном Владимир Путин говорит, что если человек говорит о коррупции, он должен сам быть прежде всего безупречно чистым и оседлать модную тему борьбы с коррупцией. Это еще не значит уметь управлять городом с 12-миллионным населением и самому эффективно бороться с этой коррупцией. Вы это воспринимаете как агитацию против Навального и за Сергея Собянина?
Ну, это совершенно очевидно, там посвящено Собянину в РИА мэра Москвы целый ряд пассажей. В этом я не вижу ничего предусудительного. А другой вопрос, что согласно российской конституции глава государства, то есть президент, стоит как бы над фронтом, он стоит над схваткой, и он является гарантом прав и свобод всех россиян. Это записано в нашей конституции. В этом смысле, конечно, его агитация за Собянина имеет некую неловкую форму, но мы знаем, что наша конституция практически не существует. Но там есть прямое нарушение закона. А именно Владимир Путин в интервью, которое было обнародовано 4 сентября, озвучил данные социологических опросов о рейтинге кандидатов в мэр Москвы. Между тем, согласно статье 47 избирательного кодекса города Москвы, называть данные соцопросов запрещено в течение 5 дней, предшествующих голосованию. Не случайно последние опросы социологи выложили в понедельник, 2 сентября, а 4 сентября, когда было обнародовано интервью Владимира Путина, эти данные было уже нельзя приводить. Таким образом, это является прямым нарушением избирательного кодекса города Москвы.
Главный редактор журнала «The New Times» Евгения Альбац о высказываниях Владимира Путина по поводу Алексея Навального. Время свободы, итоговый выпуск, среда, 4 сентября. Сегодня в здании Московского городского суда продолжились слушания по так называемому «болотному делу». Об основных событиях сегодняшнего заседания корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Сегодня в Московском городском суде допрашивали признанного потерпевшим сотрудника ОМОНа Александра Алгунова. Это был уже третий день его допроса, и непонятно, продолжится ли он завтра. Поскольку заседание прервалось достаточно неожиданно, под конец дня один из подсудимых, Сергей Кривов, пытался заявить ходатайство. Судья ему не разрешала, прерывала его и неожиданно объявила, что допрос Лугунова закончен и следующее заседание назначила на завтра. При этом адвокат Сергея Кривова Вячеслав Макаров не исключает, что завтра допрос Лугунова продолжится и завтра он собирается подавать некоторые ходатайства, которые, очевидно, не успел подать сегодня его подзащитный. И, в частности, Сергей Кривов, от действий которого и, согласно материалам дела, признан потерпевшим Алгунов, сегодня пытался выяснить обстоятельства того, как именно Алгунов пострадал от его действий, и, как рассказывал на предыдущих заседаниях Алгунов, Кривов во время событий на Болотной площади 6 мая вырывал у него полицейскую дубинку, наносил ему удары по рукам, не менее 2 раз точно, как сегодня вспомнил Алгунов. И, собственно, вот из-за этих действий он и считается пострадавшим в деле. И Сергей Кривов пытался уточнить у Алгунова, какой, по его оценкам, вред здоровью нанесен, поскольку Кривов ссылался на судебно-медицинскую экспертизу. специалисты, которые провели ее, заключили, что вреда здоровью Алгунову не было причинено, и, собственно, Кривов об этом говорил. Отмечу, что судья эти вопросы снимала об экспертизе, и адвокат Макаров надеется, что завтра он сможет подать ходатайство об оглашении этой экспертизы. Сегодня также защитники подавали ходатайство о просмотре видеозаписи, которую уже просматривали в суде, но вот на этой записи, по их словам, есть тот эпизод с Кривовым и Алгуновым, который стал предметом сегодняшнего разбирательства. Судья разрешил эту видеозапись показать в суде, ее посмотрели, Алгунов даже сказал, что узнал себя, однако на дальнейшие вопросы адвокатов как-то пояснить, что делал Кривов на этом видео, видел ли Алгунов на видео, как Кривов наносил ему удары, Алгунов только сказал, что в видеозаписи не очень хорошо видно, и поэтому он ничего не смог толком рассмотреть. И после заседания адвокат Вячеслав Макаров сказал, что, собственно, вот этот вот эпизод с допросом по итогам видеозаписи явился еще одним свидетельством того, что Александр Алгунов дает в суде недостоверные лживые показания, как считает адвокат Макаров. Он об этом говорит уже который день, как продолжается допрос Алгунова, и говорит о том, что его показания противоречат друг другу, и, собственно, этим он и объясняет то, что допрос потерпевшего длится в течение такого долгого количества заседаний.
Наталья Джампаладова о сегодняшнем заседании по болотному делу. Продолжились слушания и по делу об убийстве Анны Политковской. Главное событие сегодня – суд оставил под стражей фигурантов этого дела. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В начале заседания судья акцентировал внимание на том, что на процессе присутствуют потерпевшие – Вера Политковская, а также ее представители, и предложил всем участникам процесса еще раз представиться для новеньких. Напомню, ранее дети Анны Политковской отказывались от участия в процессе из-за того, что отбор присяжных был произведен в их отсутствие. Адвокат подсудимых Мурат Мусаев заявил ходатайство об изменении меры пресечения Джабраилу Ибрагиму Махмудовым, взятым под стражу на прошлом заседании. Причиной взятия под стражу оказалось нарушение подписки о невыезде. Но, пояснял Мусаев, подсудимые десятки раз являлись на заседания в Москву из Чечни, не пропустив ни одного из них. Подписка о невыезде, данная еще на стадии следствия, предписывает Махмудовым находиться как в Ачхой-Мартане, по месту постоянной регистрации, так и по месту пребывания в Москве. Адвокат потерпевших Карина Москаленко осторожно поддержала ходатайство Мусаева. Она заявила о нарушении статьи 5 и 3 Европейской конвенции о правах человека в отношении подсудимых. Хотя, отметила Карина Москаленко, даже если учесть, что Махмудовы перемещались между Ачхой-Мартаном и Москвой, непонятно, откуда на пути их следования взялся город Сочи, который тоже якобы посетили подсудимые. Впрочем, точной уверенности в том, какие города посещали Джабраил и Ибрагим Махмудовы, нет, сказала Карина Москаленко. Она напомнила, что потерпевшие не настаивали на заключении Ибрагима и Джабраила Махмудовых под стражу. Правда, Джабраила суд постановил перевести на лечение в медчасть СИЗО. Ему в августе прострелили ногу. Еще один адвокат детей Анны Политковской, Анна Ставицкая, рассказывает о позиции потерпевших.
Сторона потерпевших с самого начала процесса придерживалась позиции ненарушения прав участников процесса, в первую очередь стороны подсудимых. А мы полагаем, что и в принципе мы не участвовали в обсуждении ходатайства о заключении под стражу Ибрагима и Джабраила, потому как мы просто не присутствовали в судебном заседании и не имели возможность высказать свою точку зрения по этому поводу. Но вообще, если рассуждать с точки зрения закона и прав тех же самых подсудимых, то сторона потерпевших может так сказать, что их задержание может повлечь за собой нарушение статьи 5 и статьи 3 Европейской конвенции. Поэтому мы не приветствовали такое решение о заключении их под стражу. И, в принципе, сегодня сторона потерпевших в судебном заседании выразила свою позицию, сказав еще раз суду, что, может быть, суд еще раз взвесит все обстоятельства этого ходатайства стороны обвинения, а в данном случае защиты, и примет другое решение.
Кроме того, на процессе Анна Ставицкая заявила, что претензий к составу присяжных у потерпевших нет. Напомню, на скамье подсудимых также брат Джабраила Ибрагима Рустам Махмудов, их дядя Ломали Гайтукаев и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов. Во время заседания Ломали Гайтукаев кричал, что подсудимые невиновны и что против них ничего нет, а судья и прокурор являются пособниками настоящих убийц. Обстановка в суде была нервозная. Прокурор Мария Семененко заявила, что Джабраил Махмудов сам себе прострелил ногу, лишь бы затянуть процесс. Джабраил Махмудов из аквариума протестовал. Он являлся на все заседания и даже побыстрее выписался из больницы, только бы попасть в суд. Адвокат Мурат Мусаев предложил провести психиатрическое освидетельствование прокурора, заявив это как ходатайство. Судья прервал перепалку, сделал замечание как адвокату, так и прокурору. Адвокат Мурат Мусаев поделился своими впечатлениями от судебного заседания.
Группа интересов прокурора и судья, как обычно.
В чем это выражается?
В предвзятости судьи в первую очередь. И в незаконности решений, которые мы принимаем, как проявление этой предвзятости.
В итоге где вот должны находиться Джабраил и Ибрагим Махмудов в Чечне? Или?
Если в Чечне, то все в порядке. Если в Москве, то нет подписки такой. Подписка о невыезде – это письменное обязательство лица не уезжать, не приезжать и прочее. Такого обязательства нет в материалах дела.
А ваша версия, зачем их решили под стражу заключить?
Ну, это средство давления. Вы представляете себе, для Джабраила Махмудова с простреленной ногой, которая там мучает его болью, подниматься из канонной комнаты 4 этажа пешком, лифта нет, по лестнице. Или каково ему ехать в одном положении, он не может эту ногу держать согнутой в течение там подряд 10 минут, ехать в одном сидячем положении в так называемом стакане автовоза.
Есть ли опасения? Присяжные там работают.
Слушайте, мы находимся в Мосгорсуде. Конечно, такие опасения всегда есть. И сплошь и рядом, и давление на присяжных, и роспуски неугодных коллегий. В общем, все что угодно.
То есть какой у вас в целом прогноз на дело?
Никакого нет. Мы не пытаемся играть в физиономистов. Мы никогда не пытаемся угадать настроение присяжных.
Напомню, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, известная критическими материалами в адрес руководства Чечни, была убита в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. На первом процессе в Московском окружном полевом суде подсудимые братья Махмудовы и их дядя были оправданы. В частности, их ДНК не совпал с ДНК, найденным на оружии. В колонию на 11 лет был отправлен сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Павлюченков. Было доказано, что он и его подчиненные следили за Анной Политковской накануне убийства. Неясным остается, кто является заказчиком преступления. Среди других Павлюченков называл даже Бориса Березовского, а также Рустама Махмудова. Павлюченкову также принадлежат показания, что Махмудовы могли быть причастны и к другим убийствам, в частности, журналиста Дмитрия Холодова. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 4 сентября. Программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сегодняшний факт у нас спортивный. Сегодня в Словении начинается чемпионат Европы по баскетболу. О шансах сборной России, 2 года назад ставшей бронзовым призером европейского первенства, а в прошлом году занявшей 3-е место на Олимпиаде, рассуждает шеф-редактор канала НТВ Плюс «Баскетбол» Сергей Микулик. Сейчас много разговоров о том, что сборная России, которая еще в прошлом сезоне завоевала бронзовые медали Олимпиады, нынешний чемпионат Европы обязательно провалит. Вы разделяете такую точку зрения?
Ну, вы знаете, не хотелось бы быть пессимистом, но, говоря объективно, конечно, по составу нынешней сборная намного уступает той, которая была у нас бронзовым призером двухгодичной давности. То есть достаточно перечислить отсутствие лидеров, таких как Кириенко, Хряпа, Каун, Воронцевич, и можно понять, что, в общем, сборную ждет тяжелый турнир, поскольку вы были как раз люди, которые баскетбол называют большими. То есть это, помимо того, что лидеры, это еще высокорослые игроки, а в баскетболе рост решается слишком много.
Говорят также о том, что эти игроки, или, по крайней мере, часть из тех игроков, ведущих игроков сборной образца 2012 года, не приезжают в сборную из-за того, что эту сборную сейчас возглавляет Василий Карасев. Насколько, по-вашему, эта информация соответствует действительности?
Я думаю, это дело совсем не в Карасеве, он был назначен в последний момент в пожарной, просто решение уже принято было, наверное, ранее. Как известно, в общем, сборную долго успешно тренировал Дэвид Блатт, и для меня, например, непонятно, почему предыдущее руководство федерации не продлило с ним контракт, я бы сказал, на любых условиях, потому что деньги можно было найти, тем более им не требовались какие-то слишком гигантский. Это человек, который выиграл бронзу чемпионата Европы, и он же, собственно, привел к третьему месту на Олимпиаде.
После Блата был назначен Фотис Кацикарис, тренер Бильбао, но он ушел из сборной очень неожиданно, причем сборная под его руководством, насколько я знаю, не сыграла ни одного матча. С чем связана вот вся эта история?
И даже не провел ни одной тренировки, это вообще своего рода мировой рекорд. Она связана с изменениями в руководящем составе федерации. Кацикарис был фаворитом предыдущего президента РФБ, которого нынче нет на этой должности, а нынешнее руководство в лице госпожи Акинфеевой выбрало другую кандидатуру, и только чемпионат покажет, правильно ли это был выбор или нет. То есть нельзя сказать, что с Кацикарисом наша сборная непременно выступила бы успешно, потому что Кацикарис, в общем-то, в строе толком никто не видел. Может быть, он по телевизору и смотрел отдельные матчи, но подтверждения этому нет.
Ну, а ваша личная оценка назначения Василия Карасева тренером сборной, особенно вот в сложившейся перед чемпионатом Европы ситуации?
Мне хочется, прежде всего, пожелать Василию удачи. И дело в том, что, может быть, в этой ситуации это практически оптимальный выбор, поскольку в «Триумфе» не было сильных центровых. Это клуб, который возглавляет Василий Карасев. И вот та ситуация, в которую попала сборная, отсутствие скоротых игроков, а Карасев проповедует быстрый баскетбол клубный, вот, может быть, эта модель сумеет стать хоть в какой-то степени успешной, потому что на что-то другое очень рассчитывать тяжело. Все чемпионаты Европы – это, как правило, чемпионаты одного матча, называется четвертьфинал. Поскольку наша сборная должна залезть достаточно высоко, то есть войти там 16 команд, которые будут оспаривать, соответственно, попадание в дальнейшие стадии, и ты его или проигрываешь и становишься неудачником, или ты проходишь, попадая сразу в четверку, это уже в любом случае успех.
И какую команду или команды вы считаете фаворитом открывающегося первенства?
Ну, я думаю, что финалисты прошлогоднего чемпионата, это Испания чемпион и Франция серебряный призер, наверное, подтвердят свое реноме и на этом турнире.
Сергей Микулик о шансах на победу российской сборной на чемпионате Европы по баскетболу, который начинается сегодня в Словении. И сегодня же матчем «Динамо Москва-Трактор» стартовал 6-й чемпионат континентальной хоккейной лиги. Нынешний сезон олимпийский. В январе-феврале в чемпионате запланирована пауза почти в месяц. Причем, собственно, на подготовку сборной России к зимней Олимпиаде в Сочи выделено более 2 недель. Система розыгрыша чемпионата КХЛ сохранилась. В турнире впервые участвует 28 команд из 8 стран. Они разделены поровну на 4 дивизиона и 2 конференции. По 8 команд из каждой конференции выходят в плей-офф, причем клубы из разных конференций могут встретиться лишь в финале. Начало нового сезона в КХЛ комментирует обозреватель издания «Спорт день за днем» Александр Горбунов. Последние 2 года Кубок Гагарина выигрывала московская «Динамо». Ну, среди фаворитов были «Трактор», «СКА». Как вы считаете, кто в этом году может претендовать на победу в регулярном чемпионате и в Кубке Гагарина?
На мой взгляд, основные фавориты турнира, который начинается завтра, это, конечно, «СКА», «Санкт-Петербург», «ЦСКА» и «Московская «Динамо». Основные, повторяю. Но всегда появляются какие-то команды, которые могут попортить нервы, кровь, как в таких случаях принято говорить. Но вот на серьезном уровне, мне думается, вот эти 3 клуба.
Специалисты часто говорят о том, что победитель регулярного чемпионата не становится обладателем Кубка Гагарина. Как вы думаете, изменится ли эта традиция в этом году?
Вы знаете, это тенденция, в принципе, как в хоккее, в футболе, есть тренеры клубные, а есть тренеры, у которых в крови работа со сборными. Так и здесь, это стайерская дистанция, регулярный чемпионат, а плей-офф – это совершенно иное соревнование, и здесь работают совершенно другие критерии. В первую очередь, функциональная готовность и злость, жажда победы. У тех, кто побеждает в регулярном чемпионате, эти качества, конечно, есть, но, по всей вероятности, не в такой мере, которая требуется для победы в матчах плей-офф.
Континентальная хоккейная лига расширяется, теперь будет играть и хорватский клуб, и клуб «Адмирал» из Владивостока, то есть с Дальнего Востока. Вот это вот расширение на юг, на восток, как вы считаете, оно идет на пользу турниру?
Ну, вообще-то, континентальная хоккейная лига становится сильнее из года в год. Но вот уверенности в том, что расширение на азиатское направление, ну хорошо, но тогда, я помню, Слава Фетисов в свое время говорил, что возможно подключение японских клубов, такое тоже возможно. Но вот с точки зрения компактности турнира, это, конечно, мне кажется, не самый лучший вариант. Это искусственное образование, тот же «Адмирал», 800 миллионов, по-моему, рублей бюджет. финский тренер. Но не уверен, что это поспособствует улучшению качества не какой-то отдельной команды, в данном случае «Адмирала», качества игры, а качества турнира.
Ну и, конечно же, нынешний сезон – это сезон Олимпиады, который пройдет в Сочи. На этот турнир делается, судя по всему, очень серьезная ставка. Недавно проходил турнир Евротура, чешские хоккейные игры, и Зенит Лабиль Лединов, нынешний тренер сборной, был вынужден отвечать на вопрос о том, как он относится к созданию некой русской тройки в СКА, которая бы была наиграна и которая потом бы успешно выступала на Олимпиаде. Как вы считаете, вообще вот подготовка к Олимпиаде скажется на нынешнем сезоне в КХЛ?
Вы понимаете, какая штука? Вот все команды, которые приступают к регулярному чемпионату, вот тренерам этих команд, им все равно вообще, как будет выступать сборная России. Потому что, во-первых, очень много иностранных тренеров. Во-вторых, очень много иностранных хоккеистов. И для них, прежде всего, клубные дела важны, потому что они получают зарплату в клубах, отрабатывают свои контракты, а думать об Олимпиаде... Ну, наверное, хоккеисты, которые являются кандидатами в сборную на поездку в Сочи, они, конечно, уже думают о том, как они будут играть на Олимпийских играх. А всем остальным участникам начинающегося турнира им все равно.
Обозреватель издания «Спорт. День за днем» Александр Горбунов о начавшемся сегодня регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 сентября. Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.